Мы читаем из книги Зоар Лам, глава Ваешев, пункт Рейш Нун Хэ, 258. Вопросы можно задавать посредством сайта КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Книга Зоар Лам, глава Ваешев, пункт 258.
Когда человек читает, слышит, принимает участие в чтении книги Зоар, если он делает это более или менее правильно, ему нужно проверить себя, свою меру продвижения. Конечно же, мы не можем реально измерить точным образом наше продвижение, потому что у нас нет понимания того, что такое начальное условие, в котором мы находимся в наших свойствах, к чему мы должны прийти, ни начало, ни конец пути нам не открыты. Но, тем не менее, этапы продвижения от одного к другому, разницу между состояниями мы можем распознать и увидеть. И это должно быть в ощущении, что все легче и легче, естественнее человеку рисовать себе то, что написано в книге Зоар, как происходящее в нем самом, в его свойствах, в каждом слове, которое написано в книге, оно уже естественным образом, он начинает искать, где оно в нем находится. Настолько, насколько книга вызывает в нем какие-либо реакции на каждое слово, знак, когда он начинает распознавать внутреннюю систему души, в которой он находится. И он начинает видеть, что тело, которое он описывает себе, как то, в чем он находится, и это пространство, этот мир, его среда, как и ближняя, как и дальняя, вся Вселенная, вся действительность, которая вырисовывается ему сейчас в нем, все это также является определенным внутренним ощущением, в котором вырисовывается частично из того общего, что в данный момент присутствует в ощущении себя и этой Вселенной, вырисовывается еще одно ощущение. Ощущение того, что книга Зоар начинает пробуждать, раскрывать мне это новое восприятие. И две этих формы восприятия пробуждаются во мне и находятся в определенных отношениях друг с другом, когда даже эта новая форма восприятия реальности через то, что описывает мне книга Зоар, становится более доминантный, сильный и управляющий, и определяющий, чем то восприятие реальности, которое я имел до сих пор, до того, как читал книгу Зоар. Это одна проверка, как человек может проверить себя, продвигается ли он время от времени. А вторая проверка — это когда человек начинает понимать, что та самая точка в сердце, которая была дана ему, она действительно представляется ему сейчас точкой из-за отсутствия впечатлений, чувств, отсутствие какого-либо восприятия. Но эта точка включает в себя все души, все миры, всю действительность, созданную Творцом. Но как мы учим из мира бесконечности, даже до того, из четырех стадий прямого света, из той точки, которая была нечто из ничего, которое спустилось сверху таким образом, точно так же сейчас мы должны вызвать процесс ее создания, ее расширения нашим трудом. Конечно, с нашей стороны нет таких уж сил в нас изначально, но тем, что мы сами стараемся расширить эту точку, тем, что мы обращаемся к частицам этой точки, к нашим товарищам, хотим впечатлиться ими, и в той мере, в которой мы впечатляемся, мы хотим видеть не точку, а очень много точек, разрозненных, но связанных между собой связью, называемой «система душ» или «система миров». Система душ — это более внутренняя система, а система миров — это более внешняя система. И таким образом мы раскрываем в этой точке, которую мы получили, всю действительность. Так она расширяется, и мы начинаем раскрывать в ней все. Так насколько человек начинает видеть в своей точке в сердце, что она состоит из всех товарищей, а потом из более дальних, а потом из большего и большего, покуда она не включает в себя всю действительность, когда в нем проясняется это видение, этот подход, это восприятие, это хороший признак прогресса как результата правильного чтения книги Зоар. И есть еще признаки различные в этом. Так что будем надеяться, что мы еще будем говорить об этом, и нам удастся их распознать. А пока все вместе, из той точки, которая находится в каждом из нас, давайте читать.
«Пусть твой дух будет на мне вдвойне». Пункт 258. Творец всегда выполняет желания праведников. И тем более относительно Святого Духа, который наследует праведник Илиша, так как Илиша был слугой его и достоин наследовать ему. Пункт 259. «Твой Дух будет на мне вдвойне». Можно ли помыслить, что он попросил два за одно, чтобы дух его вырос вдвое больше духа Илияу? Как мог он просить у него то, что не в его власти? Ведь никто не может дать то, чего у него нет. Однако он не просил вместо одного духа два, но попросил так у него, чтобы тем духом, что был у него, сделать тем же духом вдвое больше чудес в мире в сравнении с тем, что сделал им Илияу. Пункт 260. Если увидишь меня, почему он обусловил этим его просьбу? Но этим сказал ему: если сумеешь устоять в основе этого духа, который я оставил тебе, когда был взят от тебя, сбудется тебе это. Ибо вся суть этого духа познается в то время, когда смотрит на него, на дух, и видит Илияу, чтобы было надлежащее слияние с ним. Поскольку Илияу — корень этого духа, дух этот пребывает в полном совершенстве только лишь, когда соединен со своим корнем, то есть с Илияу. А потом, когда смотрит на дух, должен видеть вместе с ним его корень, образ Илияу. Именно когда увидит его образ в себя, в то время, что оставил он ему этот дух, когда был взят от него. Это и сказал ему Илияу: «Если ты увидишь меня взятым от тебя, то сбудется тебе это, ибо тогда будет действовать дух в полном совершенстве».
Речь идет о двух ступенях. Илиш и Илияу. Какова связь между ними?
Однако попросил возможности оказывать влияние его духом вдвое большее, чем это делал Илияу. Разве не просил он о том, чего у того нет? Ведь поскольку Илияу не действовал, значит, не было у него силы для такого действия. Как же он может дать эту силу Илише? А если допустить, что каждый может действовать, обладая этим духом, сколько пожелает, и не нуждается в добавке высшей силы, в таком случае он вообще не должен был просить этого у Илияу. Ведь и сам мог действовать, сколько пожелает.
Но мы же понимаем, что невозможно подняться с нижней ступени на высшую без помощи и несколько действий по помощи с разных сил, от которых зависит поднятие со ступени на ступень, от многих поддерживающих, которые участвуют в этом подъеме.
А дело в том, что, как известно, при разбиении келим упали 320 искр в клипот, когда из каждой сферы 10 сферот мира Некудим упало 8 мелахим. Даат, хагат, неим. И в каждом 4 свойства, хуптум, 32 свойства от каждой сферы. А 10 раз по 32 — это 320 свойств. Из них только 288 искр подлежат выявлению и исправлению в течение 6000 лет. И это только 9 первых сферот мира Некудим. Так как 9 раз по 32 — это рапах. 288. Однако 32 искры в их малхут не подлежат выявлению, нельзя прикасаться к ним, и остались они находящимися в клипот на протяжении всех 6000 лет существования мира до конца исправления. И поскольку в каждом теле примешаны эти 32 леваевен, десятая часть от всех, у которой нет исправления, постольку обязан каждый человек умереть. А в конце исправления, когда выявятся эти 32, десятая часть, тогда сказано «уничтожит смерть навеки». Ибо все клипот исчезнут, а все светила раскроются. И не следует задаваться вопросом, если нельзя выявлять и затрагивать эти 32 десятую часть, находящиеся в клипот со времени разбиения келим, то как в таком случае она может быть исправлена в будущем? Но на самом деле нет никакой необходимости выявлять и исправлять ее, так как по завершении выявления исправления всех 288 искр исправляется 32, десятая часть, сама по себе, не требуя никакого особого выявления. Свойство Илияу призвано привести к завершению и окончанию выявления и исправления 288 искр, вместе с которым сразу же исправляется Левая Эвен. Элияу в гематрии Бон, 52. И всей его задачей было исправить имя Бон, представляющее свойство Малхут, и вывести эту десятую часть каменное сердце из клипот. У каждого праведника есть свое предназначение. И когда он выполняет свое предназначение, сразу же уходит наверх. А потому, хотя именно Элияу раскрывает исправление каменного сердца, все равно он ни в малейшей степени не действует теми совершенными светами, которые раскрываются благодаря ему, так как сразу же уходит на небеса, завершив свою задачу.
Опять же, мы относимся к этим двум ступеням. Одна завершает свою роль, как сын и отец, учитель и ученик. Когда один заканчивает свое дело, второй вступает на его место. И, конечно же, все эти процессы должны выясниться, потому что каждый исправляет 9 высших сферот, а потом ему раскрывается исправление Лева-Эвен.
Этим и обоснована в Зоаре необходимость двух духов. Один от 288 искр, а другой от каменного сердца. Ведь никто не может дать того, чего у него нет. И попросил у него Элиша, чтобы тот дух, что был у Элияу, дух от 288 искр, удвоился, чтобы он раскрыл ему также света и действия 32, десятой части. Ибо вовсе нет особого духа от 32, десятой части, но раскрывается она с завершением и окончанием выявления 288 искр. И хотя сам Элияу не раскрыл светов и действий десятой части каменного сердца, это не значит, что она не в его власти, а причина в том, что задача его была только произвести выявление и исправление 32, десятой части в целом. А Элиша попросил у него, чтобы кроме его духа, 288 искр, удостоится обрести у него также исправление 32, десятой части в целом. И тогда понятно, что он сам сможет, произведя действия, раскрыть света вдвойне. И света 288 искр, и света каменного сердца. Чему же Элияу обусловил двойное постижение тем, что Элиша увидит его взятым от себя? Потому что время раскрытия исправления духа каменного сердца, десятой части, это последний миг его пребывания в этом мире. Ибо тот час, как только раскрыл его, поднялся на небеса, завершив свою задачу. И потому сказал ему, если сумеешь устоять в основе этого духа, духа каменного сердца, который я оставлю тебе, когда я буду взят от тебя, точно в последний миг моего пребывания с тобой в этом мире, тогда сбудется тебе это вдвойне. Но если упустишь этот миг, чтобы увидеть меня, то не постигнешь вдвойне, потому что дух каменного сердца десятой части не раскрывается ранее. Этот дух каменного сердца десятой части, в то время, когда Элиша посмотрит на него, чтобы постичь его, и увидит Элияу взятым от себя, сольется и постигнет его как должно. Ибо только этот миг, когда увидел его взятым от себя, тогда наступает время его раскрытия, и не ранее.
соприкасающиеся ступени. Вместо предыдущей ступени сразу проходит следующее, передает Рашамот.
Пункт 261. Кто смотрит на то, чему научился своего учителя, и взирает на него с мудростью, которой научился у него?
Также предыдущая ступень относительно ученика, это в каждом из нас присутствуют две этих ступени.
Тот может более приобщиться к этому духу. А Йосеф во всем, что делал, видел в духе мудрости образ отца. Потому добился в этом успеха. И приобщился к нему другой дух с более высоким свечением.
Потому что Йосеф и Яков — это Тиферет и Малху, и Исод. Это Катнут средней линии и Гадлут средней линии.
Яков светил только укрытыми хасадим, относясь к свойству от Хазе Зерампина и выше.
Тиферет Зерампин.
Однако Йосеф светил раскрытыми хасадим в свечении Хохма, будучи в средней линии от Хазе Зеранпина и ниже. Таким образом, он светил более Якова, своего отца.
Как обычно, как мы учим, на каждой ступени сначала происходит зачатие, потом вскармливание.
Пункт 262. Когда сказал ему тот нечестивец: «Вот виноградная лоза предо мною», содрогнулся Йосеф, так как не знал, на что это указывает, и опасался, что речь идет о лозе нечистой стороны, ситрахра, происходящей от левой линии и не объединенной с правой линией посредством средней линии. Когда же сказал тот: «А на лозе три ветви», что означает, что левая линия объединена с правой посредством средней линии, тотчас пробудился его дух и приобщился к свечению, и взглянул на образ своего отца, представляющего среднюю линию. Тогда засветил дух его, и он понял сказанное. Пункт 263. Сказал Йосеф: «Это, конечно же, весть, радующая совершенством, потому что виноградная лоза — это собрание Израиля, нуква».
То есть нам необходимо раскрывать в себе соотношение между нашими внутренними свойствами, которые таким образом соотносятся друг с другом. Это радость. Эта сила радуется, а та сила старается привязаться к третьей силе, ко второй и опять к первой. И так они в порядке между собой, в соотношении определенном между собой каждый раз стараются распознать эти вещи, раскрыть новое состояние возможное, подняться к нему. Не дай Бог, нет тут никакой истории, и ничто тут не описывается с исторической точки зрения. Не было ничего такого никогда. То восприятие реальности, которое мы изучаем, в нем нет времени. Все, и наше существование сейчас не существует в том виде, который представляется нам на данный момент. Мы как будто хотим сейчас пробудиться из этого сна в новую реальность. Так что давайте рисовать себе соотношение между теми силами, которые описывает книга.
Пункт 263. Сказал Йосеф: «Это, конечно же, весть, радующая совершенством, потому что виноградная лоза — это собрание Израиля, нуква». Тем самым был Йосеф извещен, что пришло время ее власти. А на лозе три ветви, три высшие ступени, исходящие от этой лозы. Коины, левиты, исраэлиты. Хесед Гура и Тиферет Зеранпина, светящие внуки во время ее совершенства.
Видите, как Бааль Сулам, здесь не видно, как вписывается комментарий Сулам в книгу Зоар, но как он каждый раз ломает эту картину, когда он проставляет сфирот рядом с обычными словами. И тогда приводит нас немедленно во внутреннее направление.
И она зацвела, распустились почки. Ибо ради них поднимается собрание Израиля к Зеранпину и благословляется от высшего царя, от Зеранпина. Созрели на ней грозди ягод. Это праведники мира, которые, подобно ягодам винограда, созрели как должно. И кроме того, созревшие на ней грозди ягод — это вино, выдержанное в виноградинах с шести дней сотворения, совершенный мухин, который она получает от больших вак Зеранпина, использовавшихся в дни сотворения до грехопадения древа познания. И они защищены от любого вмешательства клипот, потому что еще не выжато вино. То есть эти мухин еще не раскрылись снаружи, и оно еще в виноградинах, и потому не смогут клипот ухватиться за него. Мохин свечения левой линии бины называется вином, а его привлечение сверху вниз, то есть грехопадение древа познания, называется выжиманием. И сказали, что при грехопадении древа познания Хава выжила виноград и дала ему. Пункт 265. Это то, что было извещено Йосефу через сон начальника виночерпиев. Часть сна отсюда и далее относится к самому начальнику виночерпиев. Ибо есть сны, предназначенные как самому человеку, так и другим. Часть их указывает на будущее спящего, а другая часть — на будущее других. «И взял я виноград» — это относится к нему самому, а не к Йосефу. Пункт 266. Для того, кто видел белый виноград во сне, это для него добрый знак. Черный виноград — недобрый знак, ибо это две ступени — черное и белое. Доброе и недоброе. Белое указывает на милосердие, а черное — на суд. И все виноградины, как черные, так и белые, зависят от веры, нуквы. Малхут, относящийся к свойству суда, — это черное. А Малхут, подслащённая биной, — это белое. И потому выявляется хухмой как во благо, так и во зло. Черные виноградины указывают на то, что им нужно милосердие, что они должны подсластиться свойством милосердия, то есть биной. А белые виноградины показывает, что они управление милосердием, ибо уже подсластилась Малхут биной и стала милосердием. Пункт 267. Адам решен, жена выжила для него виноград и навлекла смерть на него, и на весь Израиль, и на весь мир. И Ноах приблизился к этому винограду и не остерегся как должно. Сказано, и выпил вина, и опьянел, и обнажился в шатре своем. У слова «шатер» «Огала», «Огало» в конце буквы «гей», а не «вав». Сыновья Аарона выпили вина и принесли жертву вместе с этим вином и умерли. И потому сказано, виноградины их, ягоды ядовитые, грозди горькие у них, так как этот виноград вызвал все это. Пункт 268.
Свет Хохма в прямой форме, все дрожжи, вино, это все Орхухма, который приходит в Малхут, либо он относится к девяти высшим сферот, либо это имеет отношение к ним, либо к Леваевен. И на этих ступенях, которые относятся к Ноах, Адам Ришон, еще не было их выяснения.
Пункт 268. Начальник виночерпиев увидел в своем сне хорошие виноградины.
Видите, как Зор перебрасывает нас со ступени на ступень. Адам Ришон — одна ступень. С Хавой и со всеми другими, Ноах, другая ступень, теперь начальник виночерпиев. Может, сейчас он будет говорить сейчас о монашестве или о чем угодно, Мордехай и Эстер. Потому что то же самое состояние повторяется выяснением, повторяется на всех ступенях. Поэтому он одновременно, нам кажется, что он перепрыгивает из состояния в состояние, а он показывает нам то же самое явление, только на разных степенях авиюта.
Пункт 268. Начальник виночерпиев видел в своем сне хорошие виноградины, белые виноградины, в том винограднике, где они поднимают упоение и аромат на совершенные ступени, как должно. Это большая
ступень. Это очень высокая ступень, начальник виночерпиев. Речь идет о том, кто знает, как извлекать вино из винограда и приготавливать его правильно, выяснять его.
Виноградины — это ступени нуквы. Виноградник — сама нуква. Когда она подслащается биной, ее виноградины белы и поднимают упоение и аромат. Иосиф знал это и смотрел в корень вещей и растолковал,
то есть из Есода. У него в этом и есть ограничение, что до сих пор можно и не более того. То есть он как раз может различить черные, белые виноградины, вино и дрожжи.
И растолковал сон должным образом, так как получил весть посредством этого сна. И потому дал разгадку.
Сон — это невыясненное состояние. Тем, что ступень Иосифа вошла в это невыясненное состояние, он разрезал это и понял, сколько он может использовать, сколько не может в этом выяснении, в этом свете, которое называется хорошим вином.
Пункт 269. «И увидел начальник пекарей. Прокляты грешники, все дела которых во зло, и все речи, которые они ведут, во зло и во вред». Пункт 270. Поскольку начал речь свою со слова «так же», как сказано «так же и я во сне своем», сразу испугался Иосиф и понял, что все слова его во вред и плохая весть в устах его. «Вот три плетеные корзины на голове моей». Отсюда понял Иосиф, что известили его о разрушении храма и изгнании Израиля со святой земли.
Потому что сказал начальник пекарей, я не понимаю, почему здесь так разделены строки. Это нехорошо так делать. Я так не разделял этого, мне кажется. Это продолжение. И недобрая весть у него, вот три плетеные корзины, и это продолжается. Ладно, продолжим.
Пункт 271. В верхней корзине, и птицы клюют их из корзины с головы моей. Это остальные народы, собирающиеся на Израиле, убивающие их, и разрушающие дом их, и рассеивающие их на четыре стороны света. Все это увидел Иосиф и понял, что сон этот указывает на Израиль, когда будут признаны виновными пред царем. Сразу же дал он ему разгадку во зло, и она сбылась. Пункт 272.
То есть... Ну, неважно, не будем начинать этого.
Пункт 272. Две ступени видели они. Начальник виночерпиев видел, как поднимается и властвует высшая ступень, Зеранпин, и светит луна, Нуква.
Из Зерампина.
Начальник пекарей видел, как темнеет и властвует над ней над Нуквой змей зла. И потому взглянул Иосиф на этот сон и дал ему разгадку во зло. Поэтому все зависит от разгадки. Тот и другой видели две эти ступени, властвующие над Нуквой, Зеранпина, или Змея Зла. И этот правит Зеранпин, и тот правит Змей Зла.
Это то, что говорится, все зависит от решения. Действительно, все зависит от решения, как разгадать сон. Но не так, как в нашей жизни, а на той ступени, которая называется сном, все зависит от того, как человек его разгадывает. Вопросы?
קודם כל אני מקנה בו שהוא נמצא בקשר עם הבורא כל היתר שעות.
Я завидую ему, что он находится в связи с Творцом во все остальное время. Это первое. Второе, откуда ему знать, что все создано таким образом, что треть, ну, у нас поменьше, получается, из нашей жизни, мы находимся во сне. Это особая связь, в которой мы должны постоянно находиться ради исправления. Представь себе, если бы у тебя еще было время бодрствования, каких глупостей бы ты наделал? Как сказано, когда грешники спят, хорошо им и хорошо всем остальным. Это первое. А второе, это то, что мы вообще не понимаем, как мы управляемся, да? как нами управляют свыше. И то, что нам кажется, что мы бодрствуем, либо видим сон, отрываемся от процесса, находимся в нем более активно. Это все относительно нас самих подстраиваться таким образом. Когда раскрывается истина, это выглядит немножко по-другому. Также ты можешь спросить о тех, кто уже находится в мире истины, то есть в раскрытии, они спят или нет? А если спят, то разве не жалко их времени? Они же могут быть в постоянной связи с Творцом, делать выяснения и исправления каждую минуту своей жизни, а вместо этого они идут на несколько часов в день отрываться от этой священной работы. Но мы не понимаем, насколько эти состояния являются полезными для исправления. Исправление, процесс этот не прекращается никогда. А то, что нам кажется сном, отрыв в духовном, это не отрыв. Это один из этапов, который обязан присутствовать. Так что не надо огорчаться от этого, а надо огорчаться, когда ты не спишь, но при этом находишься в отрыве. Это действительно прискорбно. Вот и все.
Есть ли связь между этой ступенью, называемой здесь сном, и том, что пишут каббалисты, что мы были как во сне, то есть кто-то выходит в духовный мир, ему кажется, что прежде он находился во сне?
Нет. У нас то, что они говорят о нашем состоянии, что мы были подобны спящим, были подобны спящим, это в этом тоже есть несколько ступеней, как там сказано, Циями Цион, из изгнания к избавлению. Если речь идет только о том, чтобы пройти Махсом, то это одно состояние. Тогда действительно мы выходим из нашей действительности. Пока мы не выходим под управление бины и находимся, как сейчас, под управлением Малхут, даже не Малхут, а клипы Малхут, мы не можем представить себе правильной действительности. Поэтому нынешнее описание, насколько бы мы ни старались в том восприятии реальности, которое объясняет нам Бааль Сулам, в которое постоянно вводит нас Зоар, старается дать нам ощущение иной реальности, иного ощущения реальности, то мы не способны это сделать, и пока действительно не раскроется нам духовное, мы не сможем описать ее какими-либо нашими усилиями, а как мы учим, сами усилия, сами по себе, они хороши, поскольку они привлекают на нас свечение Ормакив. И когда проходим Махсом и начинаем существовать выше сокращения, то есть глаза уже как минимум открываются для Ор-Хасадим, для свойства отдачи, тогда человек уже выходит из ограничений времени, места и движения, или Улам Шана Нефеш, и тогда он начинает видеть действительность выше времени, выше места, выше движения, тех, которые нам представляются таковыми здесь. И тогда он начинает оживлять и жить той действительностью, которую описывает нам Бааль Сулам в введении в книгу Зоар. Кажется, 34 или 33 пункт. Вот. И тогда это происходит. И тогда мы понимаем, что раньше, когда мы были раньше, это был сон, и те, кто еще не пришли к этому, также находятся в состоянии сна. Но и в духовном есть ступени, которые называются снами, и их разгадкой. Есть ступени, на которых человек считается бодрствующим, ступени раскрытия хохма, где именно хасадим, кисадахают, это то, что называется там, в духовном, это сон настоящий. Как мы говорим, что это, когда человек спит, лежит, это очень активное состояние, это очень сильное выяснение и очень резкие действия, очень такие напряженные выяснения. Но так это называется, поэтому это другая форма сна. То есть человек намеренно входит в это. И в нашем мире тоже мы говорим так. Мы хотим войти в состояние сна. Это может быть хороший сон. Мы говорим, привиделось мне во сне. Сон — это некоторое состояние принятия решений. Условия для решения проблем, которые тоже называются сном. Это взято из духовного, где состояние, которое называется сном, это состояние, предназначенное для работы, для решения. Вопрос только в том, приходит ли это решение во сне, или при пробуждении после сна. Это две ступени. И как здесь написано о Юсефе и начальнике виночерпиев, Юсеф и начальник пекарей. Это ступени. И с помощью одной ступени он выясняет предыдущую. Вопрос. Не рассказывай мне истории. Я тебе покажу.
Сила, воздействующая на нас, является она плохой или хорошей, или она состоит из двух состояний?
Сила, которая воздействует на нас, она добра и творящая добро, и нет ничего, кроме этой силы. И нечего тут добавить. Все остальное, то, как человек воспринимает это, не та сила, которая воздействует, а то, как воспринимает ее человек и как он ее чувствует, это зависит от человека. Откуда мне знать, что он такой? Так говорят мне каббалисты, которые постигли это, где самое большое постижение этой силы — это добрый, творящий добро, и нет никого, кроме него. Мы продолжаем.
Мы читаем на странице 36. «Сердце чистое сотвори для меня, Господи». 273 пункт. «Сердце чистое сотвори для меня, Господи, и Дух верный обновило мне». Сердце чистое, как сказано, «Даруй же рабу твоему сердце разумное». И сказано, у кого сердце весело, у того всегда пир. И ради этого, конечно же, чистое сердце. Пункт 274. «И Дух верный обнови внутри меня». Как сказано, «И Дух Творца парит над водой, Дух Машиаха». И об этом Духе сказано, «Дух новый вложу в вас». И Давид вознес молитву, «Этот верный Дух, Дух Машиаха, обнови во мне». Пункт 275. Поскольку есть...
Старайтесь почувствовать это. Давид, какое это развлечение, что именно из него можно потребовать, попросить, быть в связи с этим духом, который называется Машиах?
Пункт 275. Поскольку есть, с другой стороны, нечистое сердце и дух превратный, совращающий живущих в мире к греху. И это дух нечистоты, называемый превратным духом. Как сказано, Господь влил в них дух превратный. И потому просит Давид, «И дух верный обнови во мне». Обнови — это обновление луны, обновление зивуга, нуквы, заир анпина. В час, когда обновляется луна, Давид, царь Израиля, нуква, живет и здравствует, то есть достигает мохен дехая. И об этом он говорит «обнови», чтобы обновился этот зивуг зеранпина.
Человеку нужно заботиться о том, как постоянно обновляться.
Пункт 276. «Стану я духом лживым в устах». Это дух Навота, израильтянина. Разве души, которые поднялись, находятся наверху, смогут вернуться в этот мир? И удивительную вещь сказал он, «Я выйду и стану духом лживым в устах».
Как может быть, чтобы... Может ли душа опускаться, ведь в святости только поднимают, но не опускают? Если мы говорим о реальном восприятии реальности, не о том, что мы описываем себе сейчас, что есть тела, приходит душа, облачается в тело или оставляет его, как будто это наше тело, а есть какой-то другой мир. Если мы говорим о настоящей реальности, где присутствуют только ступени, и я описываю себе эти ступени как более близкими к исправлению или более далекими от исправления, ничего больше нет, так как может быть, чтобы имело место падение? Ведь есть надбавка слева, желание получать для того, чтобы я исправил справа. Но падение — это противоречит всей этой тенденции.
Пункт 277. И каков смысл того, что Ахав наказан за него? Навота, ведь по закону Торы имя Шмуэль перед именем Исраэль должно было быть, как сказано, «И ваши поля и виноградники ваши, и оливы лучшие ваши, он возьмет». Если Ахав забрал виноградник у Навота, вроде бы это было по закону. Более того, Ахав дал бы ему другой виноградник или золото и не хотел забирать. И почему же был он наказан? Пункт 278. И сказали об этом, что дух тот — дух Навота. Но разве мог дух Навота подняться и встать пред Творцом, чтобы попросить у него лжи? Ведь сказано, «И выступил дух, и стану духом лживым». Если он был праведником, то как мог просить лжи в мире истины? А если не был праведником, то как мог стоять пред Творцом? Пункт 279. Однако, конечно же, Навод не отличался особой праведностью, чтобы встать пред Творцом. Напротив, другой дух правил в мире,
во всем Адаме.
Дух, поднимающийся и стоящий всегда пред Творцом. Сатана.
Одно против другого. Творец — это Зерампин, который всегда воздействует вокруг Малхут, А сатан, сатана — это обратная сторона Ахураим.
Именно он совращает обитателей мира ложью, то есть лжет от святого имени.
Конечно же, для того, чтобы подчеркнуть правду.
Кто привык лгать, всегда занимается ложью. И потому сказал: «Выйду и стану духом лживым». Сказал ему Творец: «Выйди и сделай так». Сказано: «Изрекающий ложь не утвердится пред глазами моими». Потому, конечно же, это дух лживый. Пункт 280. А кроме того, нужно объяснить, за что был наказан. За то, что убил Навота. Если забрал его виноградник, то зачем же убил его? А наказан за то, что убил его без суда и забрал его виноградник. И потому сказано: «Ты убил, а еще и наследуешь?» Сколько же в мире людей, которых этот лживый дух совратил ложью? И сколькими способами и в скольких делах он властвует над миром?
Конечно же, речь не идет о нашем мире. Зоар не дает нам каких-то тут моралей. Сколько таких людей, таких? Понятно, что вообще не о ком говорить. И здесь нет ничего подобного, здесь не сказано, чтобы сколько людей в мире, которых лживый дух совратил ложью, и сколькими способами, и в скольких делах он властвует над миром. Естественно, ничего кроме этого же нет. Но кроме этого, речь идет о каждой ступени, каждом состоянии, которое в духовном восхождении проходит человек, каждый раз сталкиваясь с одной и той же проблемой. Одно против другого создал Творец, поэтому выяснение всегда между добром и злом, ложью и истиной. Что я хотел сказать? Не надо думать, что Зоар дает нам какие-то морали, относящиеся к этому миру. Он ничего не говорит об этом мире. Он говорит только о душах, которые находятся в мирах Биа, и только относительно этих душ. Ни одного слова здесь не сказано о том, что мы представляем себе сейчас в этой действительности. Да.
Пункт 281. И потому царь Давид хотел уберечься от него, от лживого духа, и хотел отстраниться от скверны. Как сказано: «Сердце чистое сотвори для меня, Боже, и дух верный обнови во мне».
То есть человек, который сейчас начинает описывать себе, что такое царь Давид, что это за развлечение такое? Вот эта сторона так себя чувствует.
Это верный дух, а другой — дух лживый. И потому это две ступени. Одна — святость, то есть верный дух, а другая — скверна, то есть лживый дух.
Опять же, это Паним и Ахураим, которые не могут не зависеть друг от друга и не существовать, кроме как вместе до Гмартикуна. Только там ангел смерти становится также и святым ангелом. И до того момента эти состояния Паним и Ахураим присутствуют вместе и поддерживают одно другое, и нет добра без зла и зла без добра. И невозможно одно без другого. И невозможно почувствовать одно, кроме как из другого.
Пункт 282. И Творец подал голос свой. Повсюду это указывает на Зайранпин и его суд, Нукву. Подал голос свой. Это голос, о котором сказано: «Глас речей». И сказано там: «Человек неречистый, Речистый человек — это, как ты говоришь, человек Бога. Пред воинством своим — это Израиль. Авая указывает на Зайранпина и Нукву, пребывающих в Зевуге в свечении левой линии, где находится суд его, Зайранпина. Подал голос свой, это свечение Зайранпина, средняя линия и свойство укрытых хасадим, что и называется голосом. Нуква называется речами. Это раскрытые хасадим в свечении хохма. Когда Зайранпин, называемый голос, соединяется с ней, и тогда они оба называются глазом речей.
Если вы помните, как это было в Вавилоне, один язык, все одно и то же. Часто пользуются этими описанием этих состояний.
Сказано, человек речей. Человек — это Зайранпин. И голос, о котором сказано «глаз речей», это тоже Зайранпин. И спрашивает, что значит человек речей? То есть, откуда нам знать, что человек означает Зайранпин? И отвечает, человек Бога. Это сказано о Муше, то есть Зайранпине, муже Матрониты, называемый Богом Элоким. А также человек речей означает обладающий речью. И это Зайранпин. Пункт 283. Есть ли счет воинством его? Сколько управителей, посланников есть у Творца? И все готовы обвинять Израиль. И потому оказался Творец пред Израилем, как сказано, и Творец Авая подал голос свой пред воинством своим, желая уберечь их, чтобы не смогли обвинить их. Пункт 284. Ибо могуч исполняющий слово его, могуч, тот праведник, что занимается Торой денно и ночно. Другое объяснение. Могуч обвинитель, находящийся пред Творцом, и он силен, как металл и крепок, как камень. Исполняющий слово его, тот, кто получает разрешение свыше от Творца и выводит душу внизу.
Видите? Два толкования. Ибо велик это праведник, который занимается Торой денно и ночно. Тора — это Зайранпин, который находится в соприкосновении с Малхут. Это значит, что он занимается Торой денно и ночно, то есть в любом состоянии. Это одно толкование. А второе толкование абсолютно противоположно. Кто велик? То есть тот, кто полагается на тебя. То есть как хорошее... Как хорошая страна, которая исполняет все его указания.
Пункт 285. Ибо велик день Творца. Он правитель надо всем, высший, властный надо всем. И все находится под его господством. Счастливы праведники, которых Творец желает всегда, дабы удостоить их будущего мира и порадовать радостью праведников, которым предстоит возрадоваться в Творце, как сказано, и возрадуются все полагающиеся на Тебя. Благословен Творец вовеки, да будет так.
Хорошо. Этим мы закончили главу Вайешев. Нет, это было не Вайешев. Вайешев? А что дальше написано?
А база Шмини?
Следующий это Шмини. Хорошо. Если бы ошибка была только в заголовке, так это бы ладно. Вопросы? Нету. Очень хорошо. Хорошая учеба. После такого, если нет вопросов... На самом деле Зоар... Это такое его явление. Он воздействует таким внутренним образом на человека, что особых вопросов-то и нет. Тебе нужно читать, впитывать влияние этой книги. И так это работает. И еще. И тогда вдруг, время от времени, чувствуется еще изменение. Так он действует. Здесь нет таких уж логических вопросов, потому что все усилие здесь не в разуме, а в том, чтобы удерживать себя в восприятии реальности. Это та точка, через которую мы надеемся, что раскроются нам ворота. Поэтому все вопросы, это обычно вопросы, касающиеся направления, привычек, образа связи с текстом, а не самого текста. Но все-таки...
Ученик из Америки спрашивает, если я ничего не ощущаю, несмотря на то, что я сделал подготовку, врежу ли я этим другим?
Нет, конечно, нет. Если я делаю то, что должен, то кто может что испортить? Младенец, который не делает ничего, кроме того, чтобы есть и пачкаться, он что? Он что, вредит кому-то? Он принимает участие в нашем мире на том уровне, на котором он может, обязан принимать участие для того, чтобы расти. Если человек в любом состоянии делает то, что на него возложено, то он делает самые великие вещи, так же, как праведники, находящиеся на самых высоких ступенях, которые делают зивуги и единство. Если человек на маленькой ступени делает, то маленькое усилие, на которое он способен, усилием сердца своего принимать участие, то он может делать этим больше. Это не просто так красивые слова. Там, где стоят исправившиеся, не могут стоять самые великие праведники, потому что тот, кто исправился, это тот, кто поднимается. А законченный праведник — это уже постоянная ступень. Поэтому, конечно, каждый, кто постоянно пытается в духовном, мы всегда измеряем изменения. Изменение на маленькой ступени является гораздо более существенным, чем на больших ступенях. Мы это очень хорошо видим по детям. Младенец за неделю что меняется? Он вырос, он открывает глаза, слышит, реагирует. Возьми своего товарища за неделю, что в нем меняется? Это не смешно? Вы не хотите воспринимать те примеры, которые я вам даю? Примеры одно относительно другого. Все миры параллельны. И в нашем мире ты можешь выучить все. Настолько, насколько ступени малы и мал человек, то изменения в нем важнее. Да, Хаим.
Мы сейчас изучали Зоар более часа. Весь урок вы возвращаетесь и повторяете о том, что все внутри, необходимо увидеть все внутри. Я проверяю внутри себя, сколько времени, сколько раз я сумел подумать о том, что все внутри, а это у меня было не более
трех
секунд.
Так, у нас тоже.
Секунд.
И потом это изменилось. Сегодня я не способен описать эти вещи как находящиеся извне. И это происходит постепенно. В этом нет таких уж скачков. Они есть, но не сильные. Вдруг ты понимаешь, что ты уже мыслишь иначе. Что вдруг тебе неудобно мыслить так, как это было раньше. Почему это вне? Как говорят, колодец, яма, вода. Илиша хочет поймать Ильяу, чтобы не убежал от него в небеса. О чем еще идет речь? Вино, когда его выжимают. Начальник виночерпев, начальник пекарей. Йосеф дает им решение. И вся эта театральная как бы форма, все эти спектакли, они постепенно переходят, и ты начинаешь говорить о внутренней стороне этого состояния. В нашем мире тоже уже присутствуют такие отношения. Ты смотришь на картину, как люди относятся друг к другу и что происходит между ними. И ты не смотришь на то, что один дает другому, один говорит с другим, а ты интерпретируешь то, что происходит между ними. Не движение, такой жест или другой, такое отношение или другое внешнее. Ты стараешься проникнуть внутрь и понять, что происходит в соотношении между ними. Так же и здесь. Ты постепенно прекращаешь, то есть в той мере, в которой ты проникаешь вовнутрь, это вопрос привычки, это пока что не вопрос постижения. Ты начинаешь просто проникать внутрь, в соотношение между вещами. Когда я тебе говорю, человек, и говорю тебе имя, Нив, например, да? То ты представляешь себе Нива, ты не смотришь на него, вот сейчас он сидящий здесь в свитере, в рубашке, у тебя есть какой-то внутренний образ, с одной стороны. А кроме Нива есть и Адмони. У тебя другой образ. Эти формы, это не внешние, это не настолько уж внешние формы, несмотря на то, что некоторые внешние формы присутствуют. Но есть внутренняя форма, свойства, некоторая совокупность качеств, которая говорит тебе о том или о другом. И ты начинаешь сравнивать их, соединять их. Это ступени, как ступени в духовном. Например, один связывается с другим, сказал что-то кому-то, сделал то, сделал это, и мы уже говорим о более внутренних развлечениях в людях. Это не просто, что он в своем теле прошел 100 метров здесь или передал какую-то вещь туда. Настолько, насколько люди больше хотят понять внутренний процесс, и в нашем мире тоже. Ты же видишь, что мы делаем так. Ты приходишь к психологу, и он тебе что говорит? Психолог хочет объяснить тебе и себе, что скрывается под твоим внешним поведением, и как ты можешь либо с помощью внешнего изменить внутреннее, например, твои отношения с домашними, либо наоборот, с помощью внутреннего на внешнее. Мы в этом мире занимаемся такими вещами. Здесь нет ничего нового. И здесь то же самое. Зор объясняет нам немного более внутренним образом, что это за картина, которую он нам представляет. Что стоит за этими словами? В чем внутренняя суть? Еще не духовная, потому что мы не знаем, что такое духовное.
Или...
А что такое начальник, начальник виночерпиев? Что такое вино? Что такое виноград? Он хочет объяснить нам, что за внутренняя сила в каждой из этих вещей. Это как материалистическая психология, которую уважает Баальсулам. И то, что раскроется нам потом в духовном, это будет еще один этап, гораздо более внутренний. Уже на другом масахе. Так эти усилия, которые мы производим сейчас, это психологические усилия. Это усилия, которые в нашем мире. Ребенок может сказать, ему кажется, что портной портит ткань. Или что хирурга убивает пациента. Нет, ему объясняют, какой внутренний смысл этих вещей. Точно так же и здесь. Не более того. Не более того. Нам объясняют про силы. Нам эти силы представляются силами психологическими, силами души. Но мы не можем их описать как... как духовными. Отдача, что такое отдача? Ну, я отдаю, какая-то склонность такая вовне. Это не духовность. Поэтому то, что мы делаем сейчас, мы только делаем подготовку. Мы хотим, чтобы это произошло. И из этих усилий, из внешнего описания, если бы, например, мы зачитаем это человеку с улицы, который будет полностью описывать это внешне, начальник виночерпиев, Юсеф, если мы хотим прийти в более внутреннее состояние, мы этим только привлекаем свет, возвращающий к источнику. Он приведет нас к истинно внутренней картине. Что можно сделать, чтобы ускорить это изменение? Только вместе. Зор работает. Мы должны почувствовать, что он начинает соединять нас. И если он сойдет с этой тенденции, то его выкинет. И тогда у нас будет... может быть, более сплоченная, и при этом, может быть, меньшая группа. И каждый должен чувствовать необходимость внутреннего соединения. Это как абсолютно явный результат, каждый должен себя проверить и заботиться о том, чувствует он это или нет. И на этом мы закончим.
Перейдем к следующей части урока.